высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Сегодня в гостях у радио «Благовещение» народный артист России Николай Петрович Бурляев. Здравствуйте, Николай Петрович.
Здравствуйте.
Николай Петрович, у нас с вами долгая история совместной работы, в основном на радио. Познакомились мы еще на гостелерадио СССР, где вы выступали с блестящими программами. Тогда же я, кстати, познакомился и с музыкой вашего сына Ивана, который сейчас стал видным музыкантом. И, в общем-то, наши отношения продолжаются вот уже, страшно сказать, больше 20 лет. И не далее, как в прошлом году, мы с вами встречались, так сказать, на моей территории, в Союзе композиторов России, конкретно в Московском Союзе композиторов, а еще более конкретно на собрании музыкального объединения «Современная традиция». И вы там обнародовали очень близкий мне по духу документ, который призывал обратить внимание общества и власть на бедственное положение с культурой, культурой традиционной, православной в России. Потом с подобной же инициативой выступил ваш товарищ Никита Сергеевич Михалков. И не могли бы вы рассказать о том, нашла ли понимание ваша инициатива у тех самых общества и власти, к которым вы и апеллировали?
Инициатива появилась позже. Прежде было служение долгое, 50-летнее нашей культуре на поприще актерства, режиссуры, литературы, поэзии, общение с выдающимися деятелями нашей культуры. Жизнь баловала меня общением с самыми великими людьми 20 века в области культуры. Это и Андрей Тарковский, и Бондарчук, и многие другие. В театре Мордвинов, Морецкая, Орло, Вороневская, Плят, композиторы, это Шостакович и Свиридов, писатели, это Некрасов, Астафьев, Распутин, Белов и так далее. Мне очень везло. Так вот, именно поэтому я понимал, что искусство должно возвышать душу человека. Этому я отдал всю жизнь, вот последние четверть века. Я вижу другое. Я вижу то, что при попустительстве государства мы начали исполнять то, что некогда говорило радио «Свобода». Я процитирую, я это часто цитирую, то, что я услышал лет 20 тому назад. Это меня потрясло, но сейчас, когда я озвучу этот текст, вы поймете, что все получилось у наших так называемых коллег. Я цитирую: «Цель перестройки в том, чтобы приблизить русских к западным стандартам, в том, чтобы произошла мутация русского духа. Нужно русских выбить из традиции». Цитата закончена. Получилось. Так вот, именно поэтому и появился 20 лет тому назад кинофорум «Золотой Витязь». В этом году мы отпраздновали 20-летие нашего форума, который и начертал на знамени девиз «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Именно это мы пропагандировали все четверть века. И вот когда в прошлом призыве пришел на пост президента Путин, еще в прошлый раз, он вдруг в послании к собранию федеральному озвучил огромный раздел о культуре. Мы, деятели культуры, были потрясены. Но, наконец-то, власть додумалась до того, поняла то, что культура – это столь же важное в жизни общества дело, как и экономика, и оборона, и так далее. Но что было потом? Да, причем в этом обращении к нашей радости мы услышали тексты, которые озвучивал «Золотой Витязь» практически почти два десятилетия. Мы читали у президента наши мысли. То есть он так говорил, что культура должна развиваться на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. То, что говорил Золотой Витязь. Мы обрадовались, нас услышали, но радость эта быстро испарилась, поскольку поставили министром культуры, тот человек, который был, так сказать, далек от укорененности в русской культуре, и человек, который посмел, будучи министром, озвучить на коллегии то, что культуру надо подвинуть на панель. Вот именно этим занимался он и наше государство все эти последние годы.
Можно маленькую ремарку? Я в газете «Завтра» опубликовал под псевдонимом Сергей Ахтырский статью об одном деянии нашего Министерства культуры – оптимизации Гнесинки, так называемой. Легко, одним росчерком пера, уничтожено славное Гнесинское училище, давшее миру, не только нашей стране, ряд не просто выдающихся, а гениальных музыкантов. Это теперь делается просто.
Атака на культуру продолжилась, и был изгнан из оркестра потрясающий дирижер Евгений Светланов, который не пережил этого позора и вскоре после изгнания умер. Эти атаки продолжаются до сих пор. И я говорил уходящему уже ныне министру культуры Авдееву: Александр Алексеевич, что вы делаете? Вы повторяете ошибки вашего предшественника. Вы уничтожаете оркестр «Баян», государственный академический концертный оркестр «Баян» под руководством профессора Полетаева. Человек, который создал оркестр, 40 лет этому отдал, так сказать, довел оркестр от народных инструментов до симфонизма, то есть это стал очень мощный оркестр, имеющий огромнейшую аудиторию, и вдруг Полетаева удаляют с поста, так сказать, главного руководителя этого оркестра, его лишают ответственности за оркестр, поставили туда администратора молодого, и начался процесс уничтожения оркестра. Это все продолжается. Что будет дальше, вот сейчас мы ждем, потому что при правлении, значит, Медведева о культуре вообще не говорилось практически.
Говорилось. Я это тоже часто привожу в своих статьях и выступлениях на радио. Корреспондент задает Дмитрию Анатольевичу вопрос. Какую музыку вы слушаете дома со своим сыном? Смешок, ответ. Ну, классику мы, конечно, не слушаем. Дальше я не продолжаю.
Ну, а дальше показывается то, что они, так сказать, прокручивают их диски, Бипепл и так далее. Но потом и все поведение было таково, что встречался руководитель государства с престарелыми рокерами иноземными и нашими пенсионерами, с комеди-клабом, с этой пошлятиной. То есть показывали то, что подлинная культура не нужна России, как будто бы.
Понимаете, у них есть такого рода, у наших оппонентов, назовем их так, мягко, есть такая как бы постоянная присказка, что в цивилизованном мире искусство окупает себя само. Это повторяли разные лидеры на протяжении вот уже действительно 25 лет. И что если искусство себя не окупает, значит, оно никому и не нужно.
Знаете, таким оппонентам я бы ответил, вы поете под, так сказать, до лукавого, который хочет уничтожить эту планету, а как ее уничтожить? Только уничтожив нашу веру, нашу устремленность к Создателю, которая активно дышит через искусство, культуру. Вот что они делают. Так что оппонентам есть что нам ответить.
Вы сказали хорошую фразу от лукавого, и они действительно лукавят. Потому что золотой век русской культуры весь был оплачен государством. Петр Ильич Чайковский, наверное, не на пашне за Сахой зарабатывал себе на жизнь. Нет, ему платил стипендию государь, сначала Александр II, потом Александр III. Притом стипендия была не маленькой, 6 тысяч золотых рублей по тому времени в год. Хватало на жизнь. Вот, и так далее. Все великие произведения, которые сейчас мы знаем, слушаем, воспринимаем и восхищаемся ими из золотого века русской культуры, ну, мне ближе говорить, например, о таких творениях, как «Сказание о невидимом граде Ките», «Же и деве Февронии» Римского-Корсакова, они все были не только оплачены, они были напечатаны, они были поставлены в императорских театрах. И нам после этого говорят, что настоящее искусство пробьется само без государственной помощи.
И не понимают они этого, видимо. Надо об этом говорить. Вот именно поэтому мы и начали активно действовать. год тому назад мы собрали на Красной площади деятелей культуры всех видов, так сказать, всех родов наших войск культурных, композиторы, актеры, режиссеры, писатели и художники. И мы провели конференцию «Культурная политика России. Будущее государства». Ну и наши идеи, так сказать, были услышаны вроде бы руководством. Они припомнили даже о том, что есть такой кодекс Хейса, этический кодекс Хейса. Был такой кодекс в Америке у кинопрокатчиков Голливуда, которые обозначили, что должен делать экран Америки. И вот когда я почитал этот кодекс, а надоумил наш премьер, бывший премьер, а ныне президент Путин, который это и вспомнил, обращаясь к нам, мол, вы бы подумали о кодексе этическом, а мы это и предлагали, наш «Золотой Витязь» и Союз кинематографистов России. Когда я прочитал этот кодекс, я был потрясен мудростью прокатчиков Голливуда, которые там в 30, по-моему, дай бог памяти, 4-м году, они по пунктам отметили, что можно и что не стоит показывать на экране. Отношение к семье, как самой главной ценности должно быть. И не дай бог там пошлости, кривляний, обнаженных тел, мата и так далее. Патологии, голубизны. То есть все было прописано. Но дальше мы стали активнее действовать, потому что сейчас новый министр культуры. А это важнейшая должность в правительстве. Я предложил, и это услышали и в Общественной палате, и в Патриаршем совете по культуре, чтобы мы поднимали в обществе роль культуры, чтобы пост министра культуры был подкреплен постом и статусом зампреда правительства. Мы предложили всем союзам, и мы провели в Союзе кинематографистов наш пленум, посвященный именно этой проблеме, и мы обратились к, так сказать, избранному президенту именно с этими предложениями, подумать об этом, о том, чтобы был увеличен многократно бюджет на культуру, потому что ведь все упирается в презренный металл. Мы говорим о том, что культуре нужно отдавать такой же бюджет, как обороне государства, потому что культура – это и есть оборона души, оборона государства. Потеряем душу – потеряем государство.
Вы наверняка исследовали, как с этим дело обстоит в таких, в общем-то, культурно благополучных странах, как Франция, Великобритания. Ну, я знаю, что там, например, огромный приоритет отдается национальному творчеству в радиовещании.
Да не только радиовещание, и кино, и телевидение там поддерживается в той же Франции, так сказать, их традиции и национальная культура. Все это так. Но, в принципе, даже можно и не глядеть на них, как говорил Лермонтов, но сколько можно тянуться за Европой, нужно жить своей жизнью самостоятельной и внести в общее человеческое что-то собственное. Вот, российское. Поэтому мы должны собственным умом думать. Ладно, пусть они там ударяются, бедные, в их рынок, все отдают и культуру рынку, но мы не будем этого делать здесь, в России, потому что мы понимаем, что такое культура, и недаром люди, жившие это на Западе, говорили так, что это спасение России есть спасение мира. Гибель России есть гибель мира. Понимает этот мир, что вот здесь, на вот этой одной там шестой части суши, одной седьмой, и есть вот тот остров, который, быть может, поможет уцелеть всей планете, остров, на который пристально глядит Господь. Но и здесь пламя нашей веры, нашей устремленности к Господу гаснет, и Создатель это видит и думает, что же делать с этой планетой, зачем я дал волю человеку, волю выбора добра и зла. В нашем сердце борются и Бог, и дьявол, это ясно всем. Но одерживает-то победу-то лукавый, и государство помогает этому. Когда я пришел к Швыдкому и говорю, что вы делаете? Почему вы поддерживаете безнравственность? Он мне ответил, должны цвести все цветы. Я говорю, зачем все цветы? Не надо сорнякам-то помогать. Они и так пробьются. Их место под забором.
А тем более ядовитым растениям.
Да. Вот. Но они продолжают эту политику. И очень жаль, но при всем уважении к Александру Алексеевичу Авдееву, уходящему министру, я был удивлен, когда его ведомство почтила государственной премией инновационную инсталляцию на Санкт-Петербургском мосту и инсталляцию, изображающую фаллос. Это просто была вершина этой вседозволенности и разнузданности, опять-таки, с подачи, я думаю, прежнего министра.
Об этом жанре, не хочу сказать искусство, об этом жанре не знаю чего, жанре сатанизма, может быть, и так можно сказать, хорошо сказал Никита Сергеевич Михалков. Слышали его высказывание, что такое инсталляция, да? Ну ладно, не будем обсуждать это, а все-таки продолжим нашу основную магистральную тему. Вот вы сказали, что борются и в каждом из нас, и в нашем обществе дьявол и Бог, и дьявол, видимо, побеждает, количественно, так сказать. А я хочу одно все-таки наблюдение сделать. Ведь, понимаете, если мы не поддержим культуру сейчас в России, мы можем с ней распрощаться на долгие десятилетия, если не столетия. Потому что сейчас еще на самом деле выдающиеся люди, в том числе среди молодых, есть у нас, есть и среди литераторов. Вы лучше знаете, кто в кино, потому что они не пробиваются на большие экраны. Но я уверен, что есть, судя по тем каким-то фрагментам, которые удается иногда увидеть. В музыке я утверждаю, что есть просто изумительные, прекрасные мастера, которые выросли сквозь вот эти сорняки, проросли как прекрасные невиданные цветы. Композиторы среднего поколения, да вы сами не так давно слышали музыку моего друга Владимира Борисовича Довганя. Согласитесь, это высокий, классический, благородный, при этом православный, но не дидактический уровень музыки, сравнимый с нашими великими предшественниками. Все это неизвестно народу, все это может зачахнуть. Да, такие люди, как Довгань, они не уедут, но их просто со временем не станет. Время неумолимо. Молодые, одаренные талантом, потолкутся здесь, потолкутся, узнают, что в Норвегии 7 тысяч евро платят члену Союза композиторов только за членство, и, конечно, уедут туда. Поэтому, есть ли у вас такое ощущение, что время поджимает, что реально мы столкнулись с последними не десятилетиями даже, а годами, когда можно еще искусство наше спасти?
Вы правы. Положение критическое и очень давно, и очень печально, что наше руководство этого не понимает. Да, экономика – это важно, инновации там и прочее, но нужно подумать и о некоем духовном водительстве, о тех ориентирах, которые государство должно предоставить страждущей душе, которая по природе, как говорил Тертуллиан, христианка каждая душа. Нужно подумать о духовном водительстве. И нужно действительно сейчас кардинальным образом менять отношение к культуре. У нас нету ни политики, ни стратегии в области культуры, педагогики, духовного развития. Ее просто нет. Все отдано на откуп лукавому. Бизнес и культура – вещи несовместимые. Рынок и культура – это просто разные векторы у нас. У нас, у деятелей культуры, задача не, так сказать, собрать все деньги в первый уикенд за фильм, как и теперь, в общем, считают все прокачки. Главное в первый уикенд собрать побольше денег, окупиться. Фильм «Андрей Рублев», где я играл роль колокольных дел мастера, не окупился в первый уикенд. Более того, он был положен на 7 лет на полку под спут. Но потом он прорвался к людям, и вот за эти 45 лет жизни а на планете он перекрыл все кассовые расходы. Я сам видел очереди в Лос-Анджелесе, в Париже, в Венесуэле на фильм «Андрей Рублев». Но только вот на вот этом фильме, не окупившемся, где в первый уикенд поднималась душа народа. Тарковский, пророк, показал, что можно говорить о Создателе, о Боге, о вере, о России, об истории, об иконах, тогда, когда все молчали. Люди вздохнули, глядя то, что им предоставил пророк Тарковский. Они себя ощутили людьми России, русскими людьми. Они поняли, что под ними история. Многие люди воцерковлялись. Вот как должно действовать искусство на душу человека. И это должно понять государство.
говорит Николай Петрович Бурляев.
Я поверю последний раз нашему президенту, потому что у меня уже такой возраст, это 65 лет все-таки, понимаете, я уже все видел, мне терять-то нечего. Поверю последний раз, но если сейчас я увижу, что на посту министра культуры вновь человек, то системы этой гнилой, которой я не доверяю, а не человек духовно возвышенный, тогда я просто, ну, потеряю руководителя государства Бурляева как человека им доверяющего навсегда.
Хоть как-то лояльного. Понятно. Николай Петрович, ну давайте все-таки немножко о вас поговорим. Дело в том, что для вас не секрет, что я не просто поклонник вашего творчества. Это, знаете, как-то звучит недостойно этого самого творчества. Просто какая-то большая часть души, вот меня, композитора, ведущего радиопрограммы Ивана Вишневского, это то, что сделали вы. Это ваши образы в фильмах Тарковского. И не только. Я, к сожалению, сейчас забыл название фильма, где вы играете главные роли вместе с женой Василия Макаровича Шукшина.
«Трын-трава».
Вот-вот-вот. Это же потрясающе. Понимаете, когда я это смотрел, ну, наверное, моя душа как-то просыпалась и говорила, что можно быть и таким, как ваш киногерой. И военно-полевой роман. Да нет, ну, сотни, наверное, фильмов. У вас же сотни фильмов, где вы выступили как актер. А ваши собственные фильмы. Я не видел фильм «Все впереди». Я очень хочу его увидеть. Но знаю, что при нынешнем положении дел в культуре на имя Белова наложен негласный запрет. На ваше имя, может быть, менее, но тоже некое недоверие к вам есть и после фильма «Лермонтов». Но его все-таки показали по телевизору. Я его увидел. И я поразился, как можно было положить на полку, не показать народу, фильм, который не представлял, кстати, для системы ровным счетом никакой опасности. Это был фильм о человеческом достоинстве и о художнике. Это просто очень красивый, помимо всего, фильм. Неужели вина вашего фильма «Лермонтов» была только в том, что он будил в человеке воспоминания о прекрасном и побуждал его к этому прекрасному тянуться?
Ну, вы знаете, я думаю, что это было главной причиной того, что не дали этому фильму хода, что он был практически запрещен в нашем Отечестве долгие годы, и только последние годы его стали показывать по телевидению, чему я и удивлен, и очень рад, что я при жизни этого дождался. Я дал положительный образ Лермонтова, героя нашего времени. Я показал пример для подражания, высочайшую душу, устремленную к Создателю, чистую душу, ангельскую душу. Я отбросил все демоническое, что, так сказать, элементами было в творчестве Лермонтова, за что он поплатился, потому что нельзя заигрывать с сатаною, а он его попытался облагородить. Я это все отвел и взял от Лермонтова только все самое высокое, любящее, патриотическое. И, конечно, это не было принято нашей перестройкой, это было отвергнуто, но, однако, на этом фильме я начал терять вкус к актерскому творчеству. Я и раньше-то был, в общем, пытался быть я разборчивым, а после этого фильма у меня, собственно, уже мало что было на экране. Роль Ишуага Ноцри, она была создана 17 лет тому назад, и после этого я практически отказываюсь от всех предложений. Исполнил за все эти годы последние лишь небольшой эпизод роль императора Николая в фильме «Адмирал» о Колчаке и фильм «Тютчев» о Тютчеве был фильм о Наталье Бондарчук. Собственно, все. Я всегда понимал цену актерству, лицедейству. И вот удивительно, да, я стал актером-то в самом детстве, и у меня был Тарковский, к счастью, был мой первый учитель, и театр. Тоже там были люди высокие, Мордвинов, Морецкая, Орлова, Раневская. Но и там, будучи в театре 15-летним мальчиком, я понимал, что я не останусь в театре на всю жизнь. Я понимал цену этому уже тогда. И когда актеры это говорили, я хочу отдать всю жизнь под мостком, умереть на сцене, у меня не было такого желания. А чем дальше, тем все больше я понимаю цену лицедейству, и если бы Господь бы мог оценивать бы нас, то я думаю, что Он бы так бы говорил, что то лицедеи те люди, кое изображение в деталях и мелочах, и неважных чужой жизни, считают сутью и главной задачей жизни своей. Эти люди, как правило, вне Господа. Они часто пусты. потому что ежеминутное восхождение к Создателю и к свету они отвергли, а погрузились в лучи чужой жизни, подлинной или вымышленной. Но трицедеи, они, как правило, вне Создателя. Они все время играют кого-то, мы играем. Поэтому я и отказываюсь сейчас. Понимаете, это настраиваться на подлецов. А что мне предлагают? Роли там подонков, генерала КГБ, продающего Россию. Я говорю, перепишите эту роль, чтобы он стал героем, чтобы жертвовал ради Господа. И Отечество буду играть. Они и не переписали, я отказался. Поэтому очень трудно быть мудрым лицедеем. Таких я почти не знаю.
Олег Борисов.
Ну, еще есть, извините, Бондарчук, есть Шукшин, есть те, кто, кроме того, чтобы кривляться, еще и они искали истину, понимаете? Вот таких актеров я признаю, и я думаю, таких-то признает и Создатель. А, впрочем, гореть, я думаю, в гиене огненной.
Ну, в любом случае, вы сделали колоссальный вклад в искусство мировое и своими актерскими ролями, потому что это было творчество, понимаете, это было самостоятельное творчество. Этого актеры редко достигают, но это было творчество на уровне творчества великих режиссеров, великих композиторов, великих писателей, великих поэтов. Бурляев в кино – это особая тема. Ну, конечно, хочется видеть больше ваших фильмов, и я желаю вам долгих лет счастливой, здоровой, плодотворной жизни, и чтобы эта завеса молчания вокруг Бурляева-режиссера была разорвана, потому что Бурляев-актер, конечно же, жив для народа по-прежнему. Еще вопрос. Вы, как мне показалось, по стилистике сильно повлияли на фильм «Пушкин». Вы, я знаю, и сами хотели сыграть в свое время Пушкина, но вам не дали, просто вот не дали, время ушло.
Откровенно говорил мне тогдашний наш министр кино о том, что вам не дадут делать фильм о Пушкине, хотя от него это тоже зависело, но он был уже зависим от тогдашнего союза кинематографистов, который требовал крови моей. И он мне откровенно мне говорил, вам это делать и не дадут. А я уже сделал пробу на роль Пушкина, поглядел, похож ли я. И когда я эту пробу показывал одному из самых близких мне людей, она говорит, потрясающе, говорит, слушай, как похож, а кто это? И я говорю, это известный актер, ты знаешь. Ну кто? Потом долго-долго думал и говорит, что это ты, что ли? И я говорю, да. Говорит, ты похож на Пушкина больше, чем сам он на прижизненных портретах похож, да на себя. Но не дали это делать, но появился фильм Натальи Бондарчук «Пушкин». И действительно мне удалось поговорить с автором этого фильма, Натальей Бондарчук, хотя я там не, так сказать, играл. Я попробовался, пробу сделал я грима, но я понимал, что уже ушли, так сказать, годы мои.
Вы вне возраста, вы и сейчас могли бы сыграть. Нет, это правда, это никакой не комплимент.
Ну, я видел, что уже на фото не 35 лет, 37 лет, а уже больше. Поэтому я и не стал этого делать, но я успел передать автору фильма те мысли, которые я имел как автор несостоявшегося фильма о Пушкине, о сути его жизни, творчества, о его убийстве, удалении из жизни пророка России. И эти мысли я потом увидел на, так сказать, экране у Натальи Бондарчук, за что ее потом били тоже, за то, что, вот где там фильм Лермонтов, у Бурляева, помните, теперь о Пушкине, что там, заговоры, что ли? Так, конечно, заговоры. Убивали поэтов. Одни и те же люди, один и тот же круг лиц их из жизни вытеснял, и Пушкина, и Лермонтова. Тот же Карл Роберт Танеслероде, австрийский шпион, будучи русским министром иностранных дел России, он отчитывался о том, что делается при русском дворе австрийскому императору. Был шпионом, русофобом. И тень этого карлика маячит за трагическими судьбами Лермонтова, Пушкина, Грибоедова и Тютчева даже. И тут руку приложил русофоб.
Да, но многое о том, как травят русских православных художников, могли бы рассказать и современные авторы. Они это прекрасно знают. Правда, способы травли немножко изменились. Выбрана фигура умолчания вместо пистолета.
Да, мы ведь не видим, чтобы наше руководство по телевидению транслировало, чтобы то, что они принимают, там, я не знаю, Распутина, Солженицына удаляли из жизни уже тоже, из общественной. А принимают рокеров.
А когда возникает такое имя, как Римский-Корсаков, которым я восхищаюсь, то оно возникает в таком искаженном виде, что православная общественность вынуждена писать письма против постановки на сцене Большого театра, обновленного в кавычках, «Золотого петушка». Великая пророческая опера превратилась в русофобское омерзительное зрелище. Ну, вот так вот у нас.
Сатана работает, но просто это надо понимать руководству государства и руководству культуры, и не все цветочки поддерживать.
Боюсь, как бы не понимали они это не хуже, чем мы с вами. Ну ладно, давайте сменим тему. Мы сейчас с вами находимся, я напомню, что в гостях у радио Благовещения Николай Петрович Бурляев, кинорежиссер, актер в прошлом, общественный деятель, кавалер, в том числе, кроме прочих наград и орденов святого Сергия Радонежского и святого Александра Невского, член Патриаршего совета, бессменный, единственный руководитель фестиваля уже не кино, а всех искусств, золотой Витязь. И мы с вами находимся около храма, прекрасного храма Благовещения, и помогает нам осуществить эту передачу протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио Благовещения. Я, ведущий Иван Вишневский, работаю тоже в этой системе. И мы, в общем-то, благодарны, как я понимаю, все церкви, потому что сейчас, наверное, это единственное средоточие культуры, которому мы доверяем целиком и полностью, которое нам помогает и которому мы стараемся помогать в меру сил. Для вас это так?
Ну, я очень благодарен и прежнему патриарху Алексию, и нашему патриарху Кириллу за то, что они являлись, являются постоянными почетными попечителями Золотого Витязя, и что именно при поддержке патриарха Кирилла 3 года назад появилось уникальное общероссийское такое действие, как Тославянский форум искусств «Золотой Витязь». Теперь мы проводим в год не один кинофорум, а прибавились и театральный форум «Золотой Витязь». Уже 10-й будем проводить мы в этом году. И даже форум русского боевого искусства «Золотой Витязь». Но кроме этого, уже 3 года, как мы проводим, в этом году уже 3-й тославянский, значит, музыкальный форум «Золотой Витязь» под почетным председательством Владимира Федосеева, 3-й славянский литературный форум под почетным председательством Валентина Распутина, 3-й славянский форум изобразительных искусств под руководством Александра Шилова, великого русского художника. Вот такое дело. Практически «Золотой Витязь» предложил проект и модель духовного возрождения России. Ведь после того, как один из этих форумов приходит в какой-то регион, допустим, кинофорум приходит в Рязань, мы там проводим 10 дней, показываем около 200 фильмов по всей губернии, привозим туда около 200 участников, 30 стран мира. Это все показывается по телевидению местному, и очень много творческих общений и так далее. Так вот, когда мы покидаем любой регион, УВД после этого нам присылает и некий документ, где мы читаем, что благодаря «Золотому Витязю» они фиксируют резкое понижение преступности, наркомании, самоубийств и прочих пороков социальных. То есть в эти 10 дней меньше люди пьют, из петли вылезают, чтобы поглядеть, что за чудо приехало. Меньше угонов, меньше по 02, так сказать, звонят, меньше насилий, всего меньше. Это спасение России духовное.
Вы эти сведения доводили до властей?
Ну, я это озвучиваю часто, и даже мы писали об этом президентам, так сказать, нашим. Но, в общем, ждем от них реакции. То есть предложена модель о возрождении России. Если ее подхватят, и если сделают культуру, духовное развитие новым национальным проектом, тогда у России есть шансы спастись.
Благодарю вас. Таким образом, наша беседа с Николаем Петровичем Бурляевым закольцевалась, но действительно на острейшей, как уверены мы оба, проблеме современности. Благодарю вас.
Храни Господь Россию.
В передаче звучали произведения Николая Андреевича Римского-Корсакова, Вячеслава Александровича Овчинникова, Ивана Николаевича Бурляева и Георгия Васильевича Свиридова.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.